Братья и сестры, приветствую вас всех сердечно. Прочитаем место Священного Писания. Евангелие от Луки, 19 глава. С 1 стиха буду читать. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Братья и сестры, мы сегодня уже слышали очень много о пришествии Иисуса Христа. Завтра еще будем слушать, и еще в последующие дни мы тоже будем до Нового года почти касаться темы пришествия Иисуса Христа на землю. Зачем пришел Иисус Христос? Кто-то, слушая сейчас, думает, что не по теме Николай читать начал, и как же оно все получается, вроде сегодня праздник. Друзья, здесь написано, я хочу с конца этой истории напомнить, написано: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». То есть, зачем пришел Иисус Христос? Два аспекта: взыскать и спасти погибшие. Потому что, друзья, Бог любит человека, и написано: «Так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына». Иисус Христос, друзья, любит каждого человека. Не только весь мир, но любит каждого человека и ищет каждого. Посмотрите, друзья, Иисус Христос пришел в Иерихон, чтобы спасти только одного человека. То есть в поисках одной человеческой души он готов был проходить большие расстояния и испытывать очень большие трудности. Друзья, я для примера. Вот, например, вы когда-то жили там, Россия, Украина, и думаю, что большинство из вас участвовали в евангелизации. Вот если, например, мы планируем какую-то евангелизационную поездку, то есть мы потратим много денег и усилий, проделаем километры очень большие и потратим много времени, ну, например, 2-3 недели. И если бы мы заранее знали, что от этой евангелизации уверует один человек, как вы думаете, мы бы делали эти усилия или нет? Думаю, что едва ли. Это легче всего сказать: да, мы ради одного человека будем тратить деньги и недели, и месяцы, и усилия ради одного человека. Друзья, в практике жизни это не так. В практике жизни. То есть, если я знаю, что уверует один человек, и мне надо потратить 2-3 недели, скорее всего, на это действие трудно будет согласиться. Ну, для примера, однажды мы в одном населенном пункте спланировали рождественское евангелизационное общение, расклеили плакаты по всему, ну это почти что был городок небольшой, расклеили плакаты везде, по радио объявили и по телевизору даже, что будет в клубе евангелизационное общение, и когда мы пришли, привезли аппаратуру, и много людей с нашей стороны приехало, мы хорошо подготовились, и пришел один человек. Ну, в смысле, пришел всего один человек. Время начинать общение, и вот мы смотрим, сидит один человек. В общем-то, мы немножечко, ну, не понимали, что происходит. Нам казалось, что зал будет полный, зал на 500 мест, и один сидит. Время начинать, мы задержали еще 10 минут, еще 10 минут мы задержали, уже 20 минут, мы опаздываем. Я с товарищем переговариваюсь и думаю: ну, если бы он хотя бы ушел. Братья и сестры, простите, что я такой, может, негодный, но я думаю, хотя бы он ушел, потому что нас здесь 20 человек, а там сидит один. Это я к тому хочу сказать, что Иисус Христос не так, как мы. Он пошел в Иерихон, имея в виду, что там будет спасен только один человек. Ну, может быть, не только один, но его семья тоже. И все-таки он пошел туда ради спасения одной человеческой души. Братья и сестры, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Да, были ситуации, когда Его окружало много людей. Написано, народ теснился, чтобы слышать Слово Божие. Но не всегда так было. Посмотрите. Переправились через море в землю Генесарецкую. Простите, Гадаринскую, в землю Гадаринскую. И люди вышли из города и просили, чтобы он ушел отсюда. Они плыли всю ночь, и было очень опасно, и была буря. И люди вышли и сказали, уходи отсюда. Там получил помощь только один человек. Только один человек. Это бесноватый в земле Гадаринской. Разве стоило ради одного человека делать такие большие усилия? Нам кажется, что не стоило. Но Бог любит каждого человека, и ради спасения одной человеческой души Бог готов отдавать очень многое. Братья и сестры, я хочу эту историю, ну, немножко рассмотреть последовательно. Понимаю, что главная мысль этой истории – это слова Иисуса Христа. «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Пришло спасение этому дому. Вы знаете, друзья, однажды Давид сказал такие слова – «Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господней и посещать храм Его». То есть в нашей жизни бывают очень важные желания и очень важные нужды. «Одного просил я у Господа». То есть для Давида пребывать в храме это очень много значило. Я рассуждаю сам о себе, думаю, если бы Бог мне сказал, «Николай, изъяви какое-нибудь желание, и я обещаю, что оно будет исполнено». Но только одно желание. Если бы Бог попросил, ну, например, 3-5 желаний, то можно было бы попросить дом, да, или там еще что-то, и спасение своему дому. Друзья, но если только одно желание, мне кажется, для меня самым главным является, чтобы я и моя большая семья были спасенные. «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Братья и сестры, для спасения нашего дома что необходимо с нашей стороны? Я на некоторые аспекты в этой истории хочу обратить внимание. Написано «И проходил через него». И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Братья и сестры, очень многие люди хотели бы видеть Иисуса Христа. Но хотеть и искать – это не одно и то же. Мы многое хотим, но немногое делаем. Я имею желание что-то видеть или о чем-то слышать, но я не готов приложить какие-то усилия, чтобы это видеть. Написано, Закхей не только хотел видеть Иисуса, но он искал видеть Иисуса. Ну, например, к Филиппу однажды подошла группа людей и сказали, нам хочется видеть Иисуса. Братья и сестры, вот это первая мысль, которую я хотел обратить ко мне и к вам, чтобы мы не только хотели, но чтобы мы искали. И когда мы ищем, на пути поиска возникают препятствия. Скажите, Закхей искал, были ли у него препятствия в этом поиске или не было препятствий? Какие были препятствия? Ну, маленький, вот мне братья показывают, маленький был ростом. Братья и сестры, в общем-то, я признаюсь, это препятствие преодолеть было нетрудно. Так же, да? Ну, камень поставил, стал на камень и так вот на цыпочки. Вот и посмотрел. Ну, Закхей иначе решил этот вопрос. Он залез на дерево. В общем-то, маленький рост – это не так большое препятствие. Не так большое. Было большее препятствие. Знаете, какое? Это много людей. Это много людей. И еще оно усугублялось тем, что эти люди знали Закхея лично. Знали Закхея лично. Но я вам немножко поясню, братья и сестры, что такое много людей. Вот мы в одном месте проводили благовестие, ну, поставили палатку. Не очень большую, но примерно 200 человек в ней помещалось. И вот несколько дней, примерно 7 или 10 дней, в эту палатку приходили люди каждый день. И мы каждый день проповедовали. И вот я проповедую и смотрю, люди сидят, и Слово Божие их тревожит. То есть они смотрят со слезами, они некоторые плачут. Вот. Но чтобы выйти покаяться, никто не выходит. И так было почти каждый день. люди плачут, но каяться не хотят. Особенно я обратил внимание на одну женщину. Она очень ярко реагировала на Слово Божие, она плакала. Мне всегда казалось, вот она сейчас выйдет покаяться. И вот я однажды после собрания подзываю ее. То есть я, в общем-то, обычно не решаюсь людей как-то подтолкнуть к покаянию, но я спрашиваю, почему вы не хотите покаяться? Она говорит, я очень хочу покаяться. Ну а что же вам мешает выйти покаяться? Она говорит, вы знаете, я же учительница. И здесь все в палатке меня знают, я их всех обучала. Она уже пожилая женщина, я всех их учила. И теперь выйти покаяться, на меня все смотрят. Вы представляете, как мне трудно? Братья и сестры, я представляю, что ей трудно, потому что на нее 200 пар человеческих глаз смотрят. И все ее знают, и она учительница. И теперь надо выйти и при всех покаяться. Вы думаете, это легко? Я думаю, что это нелегко. Думаю, это нелегко. Я вот вспоминаю, друзья, мою историю. Я знал, что мне надо покаяться, но я не решался. И я даже планировал каяться, но, знаете как, я спланировал покаяться, когда будет 10 примерно человек. То есть я думал, чтобы было немного людей, но максимум 10 человек. Почему? Потому что, ну я-то, в общем, от природы человек, ну считаю, что я человек стеснительный. Хотя не все этому верят, не все верят. Друзья, меня просто жизнь заставляет, ну как-то себя иначе вести по-другому. Но вообще мне очень трудно быть среди людей, например, новых. Мне очень трудно знакомиться, или когда большая аудитория, выйти за кафедру проповедовать, мне обычно это трудно. Но я думал, что я покаюсь, когда будет 10 человек. Я никак не готов был покаяться, если будет 100 или 200 человек. Братья и сестры, здесь было очень много людей. И все эти люди знали Закхея. И поэтому ему очень трудно было, чтобы достичь этого поиска. Он искал видеть Иисуса, и тем не менее он преодолевает все эти препятствия, чтобы, ну, его увидеть. Братья и сестры, я скажу, одно из условий нашего личного спасения и спасения нашей семьи, если мы будем его искать. Ну, кто-то скажет, я его уже давно нашел. Друзья, в Библии написано, ищите непрестанно лица его. Или в другом тексте написано, ищите лица его всегда. То есть мы должны искать Его лицо каждый день. И даже вот здесь мы пришли в это собрание. Задача наша, чтобы искать, чтобы видеть. Искал видеть Иисуса. Даже в самом практическом смысле слова, друзья, чтобы иметь с Господом общение, у нас возникают препятствия. Ну, например, чуть-чуть пораньше встать утром. Да, я знаю, что у нас кипучая жизнь, надо рано вставать, и надо работать, и надо учиться, и все, это возникают новые препятствия. И немножко раньше встать, чтобы почитать Библию, разве это не препятствие? Да, и здесь тоже возникает препятствие. И у меня тоже возникает, я не так занятый бытовыми работами, друзья, как вы, но тем не менее и у меня эти препятствия возникают. Я сажусь, читаю Библию, дети начинают просыпаться, подходят, малыши лезут на руки, на плечи лезут, пытаются Библию листать, один мальчик в глаз пытается мне пальцем попасть или еще что-нибудь. Я готовлюсь к проповеди, рядышком садится жена и начинает мне задавать вопросы. Она разговорилась как раз в это время. Она не очень говорливая, но когда я готовлюсь к проповеди, у нее появляются разные интересные вопросы. Братья и сестры, то есть у нас в жизни возникают различные препятствия. И эти препятствия мы должны преодолевать. Потому что искать, видеть Иисуса – это одно из условий спасения моей семьи. Это одно из условий спасения вашей семьи. Это условие твоего личного спасения. Иисус Христос подходит, на дереве сидит Закхей. Закхей, сойди скорее. Я удивляюсь, друзья, вот чему. Бог, всемогущий, Всевышний Бог, знает имя мое и твое. Иисус Христос видит Закхея первый раз, но физическая встреча у них первый раз. И кажется, он не должен знать его имя, но он знает его имя. То есть у него есть дело до каждого человека. Посмотрите, друзья, на нашей планете сегодня ну, около 6 миллиардов людей. Один человек мне говорит, слушай, у вас в церкви почти 300 человек или 400, ну в целом в городе. И вот в церкви молятся все. Неужели ты думаешь, что Бог одновременно слышит молитву каждого человека? А я подумал, что на планете 6 миллиардов людей, и каждую минуту сотни тысяч людей обращаются к Богу. И Бог не только слышит молитву каждого, Он знает имя каждого человека, который сюда пришел. Даже если ты пришел первый раз, и Он знает твое имя. И Бог не только знает твое имя, Бог знает твой адрес. Где ты проживаешь? Посмотрите, Закхей, Христос обращается. Ангел явился, говорит, Корнилий, услышана молитва твоя. И милостыни твои пришли на память перед Богом. То есть сотник, который живет в Кесарии, Бог его знает по имени. Пошли людей в Иопию, там, в доме Симона Кожевника, там живет апостол Петр, проживает. Он гостит у Симона Кожевника. То есть Бог знает, что при море находится дом. Бог знает имя Симона. Бог знает, какая у Симона профессия, что он кожами занимается. Бог знает улицу прямую в городе Дамаск. Бог знает твою улицу и мою улицу. Он знает наш адрес и знает наше имя. У него есть дело до наших проблем. Закхей, сойди скорее. Мне сегодня надо быть у тебя в доме. Обратите внимание, Христос говорит, сойди скорее. И мне сегодня надо быть у тебя в доме. Не завтра, но сегодня. Многие люди откладывают очень важные вопросы на завтра. Он не готов сегодня решить вопрос своего личного спасения. Он сегодня покаяться не хочет. Он хочет покаяться завтра. Ну, в смысле, не, это условно. Может быть, я хочу покаяться через год. Я сегодня не готов. А ты сидишь в собрании и хочешь покаяться завтра. Ты сегодня покаяться не готов. А Христос сказал, Закхей. Сойди скорее. То есть даже это надо быстро сделать. Я хочу сегодня быть у тебя в доме. Что мне очень сильно нравится, что Закхей сошел с дерева и принял его с радостью. Он принял тот час, как только захотел Иисус Христос. Я скажу, друзья, это тоже в пользу Закхея. Это тоже в пользу решения его вопроса. Знаете почему? Ну, я вам приведу один пример. Вот я здесь в Америке иногда бываю, да, и у меня здесь постоянного места жительства нету. То есть я живу то здесь, то там и так дальше. У меня здесь нет родственников, поэтому я свободен от, скажем, ну, ограничения чьим-то двором или чьим-то домом. И вот меня часто люди приглашают к себе домой. Николай, ты не мог бы побыть у меня в доме? Я говорю, могу побыть. Когда? Я говорю, сейчас могу побыть. Нет, сейчас не надо. Сейчас не надо. Давайте лучше завтра. А как вы думаете, почему? Потому что сейчас это значит совершенно неожиданно. Может быть, там нету порядка или еще что-нибудь. Люди говорят, завтра. Мы готовы вас принять завтра. Мы не готовы принять сегодня. А завтра я приду, будет исключительный подарок. Будет, простите, порядок. Будет ваза с цветами стоять. Свечка будет запахи излучать. Вот, и будет стол накрытый и так дальше, и так дальше. Да, я это хорошо понимаю. Братья и сестры, очень ценно Закхей тут же слезает с дерева и принимает Иисуса Христа в своем доме. Скажите, он успел посоветоваться с женой? Совсем нет. Совсем нет. И причем он принимает Иисуса Христа с радостью. Человека, которого видит первый раз. Сначала у него желание видеть Иисуса Христа. Друзья, Закхей не собирается каяться. Он хочет его просто увидеть. Но Иисус располагает на большее. Я хочу быть у тебя в доме именно сегодня. И Закхей именно сегодня принимает Иисуса Христа у себя в доме. И дальше, друзья, что мы читаем? Закхей же став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И после этих слов Иисус сказал, «Ныне пришло спасение дому сему». Братья и сестры, это перемена мыслей Закхея. Это правильно принятое решение. И причем решение принятое в этот же день, принятое тут же. И что хочется сказать, как вы думаете, друзья, у Закхея были дети или нет? Вот ваше мнение, были дети у Закхея или нет? Я думаю, что были. Знаете почему? Если бы Закхей был один, Иисус бы сказал, ныне пришло спасение этому человеку. Но Иисус сказал, ныне пришло спасение этому дому, потому что и он сын Авраама. Я, друзья, удивляюсь и восхищаюсь принятым решением. Знаете почему? Кажется, Закхей не думает о завтрашнем дне. Как вы думаете, думать о завтрашнем дне – это нормально или нет? Ваше мнение, братья и сестры. Думать о завтрашнем дне – это нормально или нет? Думаю, да. Думаю, да. Я немножко поясню. Ну вот у меня семья. Быстро растут дети. Очень быстро растут. Мне недавно один человек сказал «дед». Назвал меня дедом. Ну, знаете, он меня дедом назвал не потому, что у меня внуки, а потому, что мы быстро стареем, очень быстро стареем. У меня 2 недели назад родилась дочь. Я хоть и дед по возрасту, но у меня 2 недели назад дочь родилась. И у меня человек спрашивает, когда узнал в этот же день, дочь родилась, он говорит, слушай, а сколько тебе будет лет, когда ты эту дочь будешь выдавать замуж? Я подумал, и мне страшно стало. Мне будет 70 лет, братья и сестры. Когда у меня эта дочь вырастет, мне будет 70 лет. Это уже, можно сказать, старик. Ну, практически так. То есть мы быстро стареем. Друзья, и это значит, быстро растут наши дети. У меня 8 сыновей, и еще и дочери есть, и эти сыновья, они будут жениться. Я должен об этом думать или нет? Как вы считаете? Я думаю, да. Они будут жениться, и они уже женятся, им надо где-то жить, и нормально, чтобы они имели профессию, и заработок, и все прочее. Первый брак моих детей мы сделали спаренный. То есть дочь и сын вступали в брак одновременно. Знаете почему? Ну, я вам вообще скажу, отчасти из экономических соображений. Это нормально или нет? Да, это нормально. Но я подумал, что у меня впереди еще 8 детей, кроме тех, которые в браке. Братья и сестры, Закхей, кажется, об этом не думает. Он сказал, Господи, я половину имения раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо. А дети? Он посоветовался с детьми, он собрал детей и жену и сказал, как вы считаете, дети, это нормально, если мы вот так вот половину имения нищим раздадим? Братья и сестры, он, кажется, ни с кем не советуется. Он принимает решение. Я здесь хочу сказать вот о чем, братья и сестры. Думаем ли мы о наших детях, где они будут? Будут ли они в числе спасенных или не будут? Я бы понял Закхей, если бы Христос сказал, Закхей, отдай половину имения нищим, и я тебе обещаю, все твои дети будут на небе. Братья и сестры, если бы Бог мне и вам сказал, если ты отдашь все, что у тебя есть, я тебе обещаю, твои дети будут на небе. Это абсолютно гарантия. Как вы думаете, я бы отдал или нет? Вы бы отдали? Вы знаете, друзья, я склонен думать, что я бы отдал. Если бы это было условие спасения моего дома, я склонен думать, что отдали бы и вы. Ну, скорее всего, может, нет. Ну, все мы понимаем, что я фантазирую, и легче отдавать, когда мы фантазируем, да? Друзья, но, тем не менее, Христос Закхею ничего не пообещал. Закхей принимает решение. Я отдам нищим и воздам вчетверо. Он, материальная жизнь для него становится на второй план. Иисус Христос сказал, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Вот такая реакция Бога. Братья и сестры, мы уже в жизни, и я, и вы, очень много испытывали, что если мы для Бога посвящаем себя или семью, или что-либо, Бог воздает всегда во много раз больше. Как и здесь получилось. Ныне пришло спасение этому дому, потому что и он сын Авраама. Я хочу, друзья, вот в этот праздничный день задать нам вопрос. Решился ли вопрос нашего личного спасения и спасения нашей семьи? Посмотрите, поиск. Сегодня праздник. Пастухи на Вифлеемских полях. Им Бог сказал, вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И они пошли искать младенца. Они пошли искать. Оставили стадо и пошли искать. Братья и сестры, но я вам скажу, знаете что? Что в общем-то, Вифлеем был рядом. Вифлеем был рядом. Но я хочу обратить внимание вот на этих людей. Как вы думаете, кто это стоят? Вот на рисунке. Скорее всего, наверное, это те, которые пришли волхвы с востока. Увидели звезду, ну, может быть, и нет. И они пришли, чтобы поклониться младенцу Иисусу Христу. Они пришли из далекой страны для того, чтобы поклониться. То есть это тоже поиск. Этот поиск заслуживает внимания. Ищем ли мы Иисуса Христа? Преодолеваем ли мы препятствия? И если мы ищем и преодолеваем, Бог готов благословить тебя и твою семью. Одна женщина жила в городе Таллин, в Эстонии. Она была врач по специальности. И у нее в сердце был поиск Бога. Она ходила по церквям, она искала и не находила в церквях. Она начинает молиться. Она не умела молиться, она стала молиться, как ну как получится. Она просила: «Господи, я хочу тебя найти, покажи, где и как я могу тебя найти». И Бог ей открыл. Я сейчас уже не помню, как я, в общем-то, осторожно отношусь, если сон или если голос, но как-то ей Бог открыл, примерно так: «Езжай в Краснодарский край, в такой-то город, там ты найдешь». Она садится в поезд, берет отпуск, садится в поезд и едет. Она едет туда, не знает куда. В ту местность, где не знает ни одного человека, не знает ни одного адреса. Вы бы поехали или нет? Я бы, наверное, не поехал, братья и сестры. Ехать туда, где я никого не знаю. Бог Аврааму сказал: иди в землю, которую я тебе укажу. Авраам верил, когда он придет куда-то, ему Бог скажет: вот это твоя земля. Эта женщина едет туда, где никого не знает и не знает ни одного адреса. Она приезжает в этот город, выходит с поезда и первого попавшего человека спрашивает: вы не могли бы мне показать людей, которые знают Бога? Он говорит: могу показать. И привел ее в нашу церковь. Это был член церкви. И привел ее в нашу церковь. И вот когда я все это прокручивал в своих мыслях, я думаю, вот как по-детски человек доверился. Как тот Закхей. Или как те пастухи, или как те волхвы. Она пошла и начала искать. А потом уверовала семья. А потом уверовали люди, которые работали вместе с ней в больнице. И я думаю, друзья, вот она, эта женщина привела к Иисусу Христу, возможно, людей больше, чем привел я. Давайте в наших мыслях проверим, друзья, сколько человек мы привели к Иисусу Христу. Ну, хватит ли у нас, ну, на одной руке, может быть, это будет слишком много пальцев, чтобы нам вспомнить тех людей, которых мы привели к Иисусу Христу. А как у нас обстоит дело с нашим домом? Как обстоит дело с нашей семьей? Все ли дети верующие или не все дети верующие? И почему? Может быть, нам сегодня надо, как Закхей? Может, нам сегодня надо, как те пастухи? Может, нам надо, как те волхвы, чтобы искать того, который родился 2000 лет назад? Искать Иисуса Христа? Может быть, нам сегодня надо открыть не только двери нашего сердца, но двери нашего дома, чтобы туда вошел Иисус Христос? И это сделать надо сегодня, не завтра. Да, завтра я готов, и вы завтра готовы. Как в том стихотворении: мы завтра поедем в далекие страны, и завтра мы будем больных посещать. Братья и сестры, завтра делать легче, чем сегодня. Сегодня делать трудно. А Христос говорит: сегодня. Если ты не решил вопрос твоего личного спасения, сделай это сегодня. Бог послал Иисуса Христа в мир, чтобы ты раскаялся, чтобы ты получил спасение твоей души. Господь послал Иисуса Христа в мир, чтобы были спасены наши дети. Ведь от нас сегодня зависит, спасенные они или нет. Возможно, у тебя уже дети взрослые, и не все они служат Иисусу Христу. Еще не потеряно. Мы должны начать искать Его сегодня. Ищите непрестанно лица Его. Ищите лица Его всегда. Открыть наше сердце, открыть наши двери, посвятить Ему всю нашу жизнь. Посвятить всю нашу жизнь. Я не очень давно в одной церкви здесь, в Америке, сказал так, что мы должны максимально, что в нашей жизни есть, посвятить Иисусу Христу. Максимально. Он должен быть на первом месте. И поэтому большую часть нашего имения, большую часть наших усилий, нашей жизни, все, что у нас есть, мы должны Ему отдать. Ко мне подходит одна женщина после собрания, говорит: Николай, я не согласна с тем, что вы сказали. Ну, я удивился, в общем-то, довольно дерзновенно. Она говорит: я не согласна. Я говорю: с чем же вы не согласны? Вы сказали, что мы должны максимально в нашей жизни отдать. Я не согласна с тем, что вы сказали. Мы должны все в нашей жизни отдать Иисусу Христу. Все отдать. Один миссионер проповедовал при большой аудитории, и к нему подошел один молодой человек и сказал после собрания. Он сказал: я хочу вам задать два вопроса. Я дружу с девушкой, и если я покаюсь, должен ли я эту дружбу прервать? И второй вопрос. Должен ли я давать церковную десятину? Этот миссионер говорит: если вы имеете с девушкой незаконные отношения, вы должны это прекратить и прекратить не всякую дружбу. И второе. Да, вы должны давать церковную десятину. На следующий день продолжалось собрание, а юноша отошел и сказал: я не согласен с этими условиями, которые вы передо мной ставите. На следующий день было собрание, и он в числе покаявшихся вышел и сказал: Господи, я согласен на любые условия, я не только десятину, я хочу отдать все, что имею, и всю свою жизнь. Братья и сестры, Я сегодня не о материальных вещах веду речь, но я понимаю, что личное посвящение сегодня хочет от нас Господь. Всю свою жизнь посвятить Иисусу Христу. А что будет завтра? Он позаботится о нас. Что будет завтра? Но мы сегодня должны думать о нашем личном спасении, о спасении нашего дома, о спасении наших детей. Написано, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Решился ли твой вопрос уже, вопрос твоего личного спасения? И решился ли вопрос спасения твоих детей или нет? То есть, не напрасно ли пострадал Иисус Христос в отношении лично твоей жизни? Потому что Он пришел взыскать и спасти меня и тебя. Меня и тебя. Мы сейчас будем молиться, друзья. Сегодня наступает большой праздник. Праздник будет продолжаться и завтра. И у нас есть сегодня и завтра возможность размышлять о цели пришествия Иисуса Христа на эту землю и достиг ли Он этих целей в нашей личной жизни. Поэтому, если кто-то еще не решил, друзья, самый важный вопрос. Если ты еще не покаялся, если ты еще не спасенный, это можно сделать сегодня. Можно сделать сегодня. Иосифу, отцу Иисуса Христа земному, было сказано, наречешь ему имя Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов их. Являешься ли ты своим Богу или не являешься? Спасен ли ты сегодня или еще не спасен? Это можно сделать. Мы сейчас будем молиться. И если кто-то желает покаяться, друзья, вы можете пройти сюда, склонить колено и помолиться, и Бог простит вас и подарит вам новую жизнь. Аминь. Будем молиться.